Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях необычный и во всех смыслах большой гость. Юрий Федорович Миронов, отец 10 детей и пока 19 внуков, основатель и директор Российского дома родословия.
Юрий Федорович пришел с огромным количеством книг и брошюр, связанных с его непосредственной деятельностью. Но вот мы об этом будем сегодня спрашивать Юрия Федоровича, Юрий Федорович будет рассказывать. Но у нас наша беседа нынешняя в эфире, она плавно продолжает то, о чем мы только что говорили до включения кнопки эфира. И вот прям я не могу не спросить. У меня в руках книга под названием «Мужчина в современной семье и в общении с женщиной». И так как бы презентуя эту брошюру, Юрий Федорович сказал: «Как прожить в браке 51 год счастливо?» Очень просто.
Да, очень просто.
Вы сказали, рецепт простой.
Очень.
Я записываю.
Все записываем. Взяли ручки, взяли тетрадочки.
Дело в том, что есть действительно какие-то простые вещи. Это вот как прожить в семье, в счастье и в радости. Или, например, как составить родословную, ничего не делая. Или вот, например, у меня есть листочек, который помогает, тоже почти ничего не делая, сохранить свое тело в здоровье и встроенным его сделать.
Я слушаю, расскажу, что это листочек, расчерченный в клеточку.
В клеточку,
просто,
да.
Вот, по большому счету. Ну вот,
то есть или, например, можно таким же простым способом вообще прекратить потреблять алкоголь тоже. Вот. Ну вот самое интересное, конечно, и больше всего эффект в жизни мне дало, это, конечно, очень простой способ сохранения семьи.
Так.
Ну, во-первых, мы были счастливы тем, что жили вот в там 70-е, 80-е года, это был век застоя, на самом деле уже не расстреливали, но делать ничего интеллигенции толком не давали, в вату все упиралось, и таких, как мы, интеллигентов, было достаточно много, и мы все свои силы стали реализовывать в сохранении, в создании, в семье счастливого образа жизни. У нас было много...
Счастливого образа жизни.
Да, счастливой семейной жизни, жизни в счастье и в радости. Нас было много, вот только в Петербурге 200 семей так объединились, а так по всей стране мы ездили друг к другу в гости, прямо «Комсомольская правда» все это организовывала, то есть это было, не то что на государственном уровне, но, по крайней мере, всерьез этим делом занимались, давали нам автобусы, не знаю, кто платил, но это были 70-е годы, 80-е, ну вот, и... Рецепт очень простой.
Так.
Надо, записывайте.
Записываем, да, взяли.
Надо жене объясняться в любви каждый день. Раз 30.
Ого.
Значит, как, что при этом работает? Значит, дело в том, что Господь наш мир создал многообразный, и для того, чтобы его полностью познать и принять, в этом, собственно, наш смысл, познать и принять мир полностью, целиком. Ну вот, и когда мы юноши, значит, мы там и в походы ходим, в общем, щупаем мир на прочность, да, а когда женимся, вот жена и начинает: я вот и тебе не постирала, и не приготовила, и ни завтрака нету, и вот принять мир целиком, то есть супруга ведет тебя прямо вот по этой дорожке, ты должен мир принять полностью. И она ведет, несет очень трудную задачу, тыкать тебя носом, как котенка, вот тут ты мир не принимаешь, тут ты мир не принимаешь. И за это нужно ее любить и объясняться ей в любви раз по 30. Как-то это я сказал в компании друзей. Жена моя выходит потом, ну-ка давай объясняйся. То есть, на самом-то деле, я потрепался с ребятами, а сам не делал этого. Ну вот, и чего? И стал этому следовать. То есть, я, допустим, вот иду в магазин, покупаю там продукты, ну, это магазин 80-х годов, это не то, что сейчас. Ну, вот покупаю там всем какие-нибудь яблоки, а ей там какое-то особое яблочко или там шоколадку. Ну вот, и, в общем, я постоянно выделял, и дети видели это вот. И, в общем-то, это и сработало. То есть, никакого насилия над собой делать не надо, А кто следует этому, такой, ну вот мы такой нашли способ простой. Нужно объясняться супруге в любви, потому что она нас, как слепых котят, тыкает в то место, где мы мир не принимаем. А мы должны его принять полностью. За это мы должны быть благодарны.
Потрясающий, потрясающий рецепт.
То же самое слово у меня было, потрясающе.
Ну, я думаю, что нам нужно будет в течение всей программы повторять этот рецепт. Вдруг кто-то не сначала послушает. Он должен дойти до слушателя.
Да, очень простой способ.
Юрий Федорович, ну, у нас такая масса вопросов про вашу организацию, про Российский дом родословных, но хочется все-таки начать вот с вашей семьи, вот эти 51 год назад.
Да, давайте про семью поговорим. Дело в том, что я женился в 67-м году, то есть мы, вернее, поженились в 67-м году, мне было 20 лет, супруге 18. Познакомились мы полгода назад, то есть в мае познакомились, в декабре поженились. Так вот, мы учились, то есть работали, учились оба, и когда жена пришла на второй курс, 19 сентября она вышла. Никто не заметил, что она 11 сентября родила ребенка. То есть она как была стройненькая, так и осталась. Мы писали оба диссертации после института. Потом, заканчивая институт, мы уже... Мы работали, учились. И заканчивая институт, у нас был второй ребенок. То есть, чтобы мне защитить диплом, жена пропустила два экзамена. Значит, прямо на защиту диплома она мне принесла. Один лежит, другой бегает по коридору, один на столе лежит маленький. И пошла сдавать несданные экзамены. А все ребята пошли отмечать сдачу, значит, диплома, а я, значит, детишками с коляской пошел домой. Ну вот, потом, это у нас такие первые двое детей, обыкновенные, взявшиеся неизвестно откуда. А вот третий ребенок, который появился уже через 5 лет после второго, а второй через 3 года после первого, это уже был осознанный человек, потому что мы, еще раз повторяю, мы жили в большой компании единомышленников, интеллигентных людей, молодых ребят, которые, все, ну, которые занимались серьезно очень вот, созданием, построением красивой семейной жизни. Конечно, они все работали. Все мы работали на военно-промышленном комплексе, все мы там строили ракеты, но при этом все-таки вот в свободное время мы вот занимались именно этим. Пытались построить красивые семьи. И в том числе мы узнали, что к зачатию надо готовиться, что такое роды. Значит, мы такие стали профессионалы, в смысле...
В смысле родов,
да. Но при этом у нас у всех уже были... Или мы строили, по крайней мере, спортивные комплексы в квартирах. Мы вместе все выезжали с детишками в лес, особенно летом. Там маршруты для детей разного возраста. Там и бабушки, и загадушки сидели, деревья всякие украшены конфетами. То есть такие были... Это вот мы там... Вот 200 семей устраивали такие большие красивые праздники детские в лесу, значит, в палатках. И это вот и есть жизнь семейная. Ну вот, и третий ребенок у нас уже осознанный появился. И так каждые 2 года вполне осознанные, зачатые осознанно дети. То есть готовились мы к зачатию. У нас было ужасно... Ужасная в стране ситуация в роддомах. Ну, то есть совершенно, ну, очень плохо относились к роженицам. Там буквально там тапками, значит, шлёпали по попам нашим женщинам. Ну вот, и мы стали рожать дома. И вот последних 4 детей я принимал лично, значит, в ванне. Ну вот, и мы были первая семья, которые об этом заявили открыто. То есть раньше... Ну, потому что всегда тех людей, которые рожали неизвестно где, их подозревали, что они хотели уничтожить ребенка.
Это называлось криминальные роды.
Да-да-да. И мы об этом вот громко сказали, что мы вот осознанно родили, потому что ужасная ситуация в роддомах. И это вот как-то сместило планку весов.
Юрий Федорович, вот психологи часто любят говорить о семейных кризисах, о том, что... Все семьи обязательно проходят кризисы, это нормально, это надо принять. Возникают какие-то, я сейчас не подвергаю сомнению мнение психологов, возникают цифры, там, 5 лет, 7 лет,
да,
9
да,
лет.
Это безусловно.
Вот, потом думаешь, 51 год у вас в браке, а вот там, когда кризисы заканчиваются? И вообще, как вы смотрите уже с высоты своего опыта на вот эти вот, на вот это видение семьи, как постоянное прохождение кризисов и преодоление их?
Ну, кризис не только в семейной жизни, кризис и в росте человека бывают возрастные. Но это нормально. И другое дело, что мы открыли способ, как эти кризисы обходить.
Вот этот, который вы нам объяснили, да?
Да, да.
Повторяем 30 раз.
30 раз в день объясняться мужу, жене в любви.
Да, очень просто. Ну вот, и понимаете, вот нужно быть достаточно умным человеком, чтобы эти кризисы обходить. Я сейчас объясню, почему. Это, опять же, из этого объяснения в любви следует. Понимаете, и вот мы, например, принимали участие в педагогическом эксперименте, и мы поэтому эксперимент проходил в селе, в селе, в сельской местности. И там было всего 1500 жителей, и мы там смогли провести только 2 года, потому что нам не хватало общения. Вот из этих 1500 у нас было только 2 людей, с которыми мы могли общаться. Главный агроном и директор, и учительница по истории. Все остальное как-то вот поговоришь, а вроде как душу негде выложить. А вот когда мы вернулись в Петербург, мы оценили вот роскошь общения. У нас, я вот катался на байдарке и на лыжах, значит, человек 60, да, занимался йогой, еще человек 60, там был директор Дома культуры, значит, и сотрудники, и плюс еще директора Домов культуры, то есть у нас много кругов общения.
Вот, знаете, когда мы заговорили о кризисе, я помню, что говорили вот в своем интервью, что самое страшное – это уставшая жена.
Уставшая жена. Ну вот, так... Кризисы. Значит, вот эти кризисы, они есть и в жизни, и всегда. Так вот, кризис, значит, смотрите, в каждом этом обществе всегда вдруг возникала некая женщина, которой я как-то вот замечал, что как-то я вот ух, галстук я не одел, она вот пришла, и я не попрощался там. То есть все нормально, как нормально, а это почему-то я замечаю. И вот сейчас вот, глядя назад, так сказать, как вы сказали, я понимаю, что это ну, копии моей жены, только в худшем исполнении. Это тот человек, который бы точно тыкал бы мне так же носом, что я, где я мир не принимаю. То есть надо понимать, что вот у меня хватало ума не доводить вот эти симпатии, которые возникали у меня с этими женщинами, ну, до какого-то там безобразия. То есть всегда возникают женщины, которые, в принципе, это копии твоей жены по отношению.
В общем, держаться оригинала.
Да, надо держаться оригинала.
Очень хорошая фраза.
Потому что там много чего говорить. Ну, вот это первый способ. Не способ, а нужно себе голову иметь на плечах и понимать, что Господь не создал 2 половинки, а Он создал людей, которые как-то чувствуют друг друга и готовы, так сказать... И вытаскивать его из этого ситуации неприятия мира вот именно способом. И это нужно понимать и к жене поближе. А еще я хочу сказать, что помогло сохранить то, что у нас много детей. Вот я, понимаете, самое страшное время жизни, когда вот мы вспоминаем с женой, это когда у нас был 1 ребенок. Это ужас какой-то. Вот мы ни за что не хотим это повторять. 2-й ребенок полегче стало, 3-й совсем хорошо. Вот когда 5-й родился, я так чувствую, что-то я сказал, а хорошо сидим.
То есть, ну, а жизнь-то налаживается.
Жизнь налаживается, да. И потом есть такие поговорки у каждых народов. Ребенок рождается с батоном под мышкой, ребенок рождается со своим кошельком. В общем, видно, что с появлением каждого нового ребенка у нас жизнь становилась все богаче, ну, не в смысле материальном, а вот богаче отношениями с людьми. То есть каждый ребенок привносил вот реально осязаемое счастье в семью. И поэтому вот жить с одним ребенком и говорить, что у меня кризис, это все равно, что, ну, я не знаю, как это назвать, но это дико, конечно, будут кризисы, но будут. Потому что у тебя всего 1 ребенок, у тебя забот-то нету. А вот когда у тебя будет там 5-6 детей, тогда тебе будет не до кризисов.
Просто не заметишь.
Да, там будет. И, да, еще это с точки зрения кризисов, а второе это воспитывают-то просто детей, когда их много. Вот когда человек 1 или 2, это катастрофа. Возможно ли вообще? Можно ли вообще воспитать ребенка, если он 1 или 2 в семье? По-моему, невозможно. А когда у тебя их 6 там или 7, или 10, то они там сами себя воспитывают. И мало того, и мы всегда с женой говорили, и вот в эти компании наши, вот это родительский клуб, мы всегда говорили, мы, значит, делаем семьи с целью, такие счастливые семьи с целью воспитания. И только сейчас мы начинаем понимать, что дети рождаются уже сразу воспитанные. Наша задача их не испортить и создать, вот что мы научились делать, создать атмосферу счастья и радости, где бы они жили. И тогда они все откроются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Миронов, отец 10 детей, дедушка 19, а вернее почти 20 уже внуков, основатель и директор Российского дома родословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У нас сегодня, на самом деле, уникальная возможность есть поговорить с человеком, у которого старшие дети уже, ну, уже взрослые. Вот сколько с вашим старшим?
Старшие и младшие.
А, ну да, все. Просто мы иногда говорим, что вот как и коллеги ваши по многодетным семьям, по многодетности говорят, как это просто воспитывать детей, когда их много. Вот. А, но каждый раз возникает вопрос, а давайте спросим у детей, вот которые росли в этой многодетной семье. У вас уже взрослые абсолютно все дети. А как они вспоминают свое детство? Они, грубо говоря, благодарны вам за то, что у них было много братьев и сестер, что они росли именно так? Как они это вспоминают? У вас были какие-то разговоры с ними на эту тему?
Ну, да, конечно. Самое приятное в этой истории, что мы очень любим собираться все вместе. Вот очень любим. То есть нам вот это не хватает. Вот мы соберемся и просто так вот сидим, болтаем, что-то так, вроде бы ничего, а вот это нам скучает. Потом, смотрите, вот у первого ребенка трое детей, у Бори, да, у Гены трое, вот у Вика вот третий ребенок пятеро. Там дальше у Вадима и Юраса по двое детей, вот у девятого трое вот будет. Значит, ну, в общем, короче говоря, они детей не боятся.
Какая чудесная математика, да, умножение.
Да, ну вот, и я просто знаю, иногда вот бывают в семьях многодетных. То есть у нас, вот у меня, вот я нахожусь в уникальной ситуации, у меня все дети выросли, младшему 27 лет, 27.
А старшему?
Старшему 49, вот. Так вот, я просто слышал, что некоторые дети из других семей многодетных жалуются, что их как нянек эксплуатировали, и для них это детство как бы не было. Еще раз повторяю, мы жили в семье единомышленников, вот, которые всерьез занимались созданием счастливой семьи. Мы инженеры, мы, значит, с высшим образованием, мы этим занимались всерьез. И у нас это получилось. Не только у нас лично, но у всех у нас. То есть это вещь повторяемая. Жить счастливо можно. Но этим нужно заниматься, стараться, и, конечно, не одному что-то сидеть думать, а быть в компании единомышленников. Вот поэтому, да, если люди... Ну, еще статистика такая, что 85% семей многодетных неблагополучные, но зато те 15, которые благополучны, так те уж благополучные, так благополучные. Так, конечно, вот если часто бывает из тех 85% действительно жалуются, что вот детства не было там, ну, так люди не занимались вот жизнью в семье, они просто вот у них дети отдельно, как бы они жили отдельно.
Юрий Федорович, а вот скажите, вы сказали, что вы собираетесь вместе. Я вот боюсь спросить, где вы собираетесь и каким составом?
Да, это вообще, конечно...
Я сейчас посчитаю, подождите, 10 плюс 19...
Плюс 10 мужей и жен.
Да.
Плюс у нас там очень хорошие отношения.
Это какой-то греческий стол, да, должен быть на километры растянутый.
Маленький такой конгресс-холл.
Ну, смотрите, вот день рождения мы отмечаем, снимаем дом отдыха. Значит, когда собираемся, мы либо в антикафе собираемся, либо просто в кафе. Но это когда без детей, без внуков. Ну, что, то есть, да, для нас это проблема. То есть, мы подбираем какие-то рестораны, куда нас запустят.
Значит, большие.
Да, куда нас могут запустить. То есть так вот, чтобы собраться где... Ну, квартира у нас есть одна большая, шестикомнатная, но так все равно мы там сильно-то не помещаемся.
Ну, вот та вещь, о которой Аня сказала, которую мы не успели обсудить, что самое страшное – это уставшая жена. Почему это так, и как с этим бороться? Не с женой бороться, а с тем, чтобы она уставшая.
Ну, еще раз, это следует из уважения к жене, и тогда все выстраивается. И этому меня научил мой приятель, с которым вместе мы в институте учились, он тоже рано женился, ну вот, и как-то я прихожу к нему домой, а Валентины нет, а мы с этой Валентиной, оказывается, вместе в школе в первом классе учились, ну, так случайно получилось, ну вот, а они просто на севере женились, и вот... Я говорю, а где жена-то, где Валентина-то? А он подходит к окну на Петроградской, в Санкт-Петербурге, и так показывает в окно напротив, там кафе, он говорит, она там сидит с подружками, болтает. И вот как так она болтает, тут у тебя ребенок, тут, ну вот, а он говорит, а вот этот, значит, кухня, ясли, значит, работа, вот этот треугольник, он человека, значит, мозги выносит, поэтому она просто у меня там два раза в неделю просто вот вечер уходит и спокойно там проводит в кафе. Это было, ну, какой-нибудь, я скажу вам, 75-й год, то есть это вот не то, что открытие нынешнее, вот, и я после этого, вот как-то у меня сразу засело, и я стал супругу отпускать. И мало того, вот мы же жили, и у нас друзья были тоже многодетные, и мы много ездили, мы объехали всю заграницу в 90-х годах. А как получилось? Получилось так, что когда нам нужно уехать, мы отдавали младших детей своим друзьям, у которых тоже младшие дети, а старших забирали куда-то вместе, значит. То есть у нас, мы создали себе условия, что мы не были намертво прикованы к дому. Мы могли всегда, и много этим пользуясь, уехать куда-то, оставив детей своим друзьям и забрав их детей старших с собой. Ну вот, а про заграницу я сказал, что там, конечно, никаких детей не берешь. Ну, у нас было кому просто оставить. Не бабушкам, не дедушкам, а своим друзьям оставляли детей. И вообще, я скажу вам больше, у нас есть такой замечательный опыт, ну, просто исключительный, это ремонт квартир. Сейчас, наверное, ремонтировать так не модно, но, допустим, в 80-х годах, в 90-х, может, даже, мы как делали? Мы по четвергам ходили, вот три из наших многодетных отца, у каждого по 10 детей, мы собирались и приходили вот в квартиру. Там, значит, делали намеченный объем работы, значит, за харчи, то есть был там ужин торжественный. На следующий четверг мы приходили после работы, то есть работали часов 5 всего, в другую квартиру. И мы так за год отремонтировали три огромных квартиры.
Кому-то другому, то есть не, ну, своих квартир там?
Не, себе, то есть три многодетных отца ходили друг к другу в гости, угу, и ремонтировали.
Как здорово.
Да, мы там...
Совместный труд.
Перепланировки, да, детишки там все это мазали, особенно обои любили обдирать.
Друг друга мазали, наверное.
Да, 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 и потом они готовили вместе еду там папам, сами друг к другу в гости ходили. Но это вот то, что нам и давало радость жизни. И было вот в конце, и уже я почему-то стал готовить, жена активно стала строить, у меня, давай, ты, говорит, тут готовь, а я лучше буду тут это самое, мазать, красить. То есть менялись даже роли, и детишки были, очень подключались к этой работе с большим удовольствием.
Вы так рассказываете, это просто какие-то целые... алгоритмы вообще, не только выживания, а какой-то счастливой жизни.
Мы осознанно к этому шли.
Нескольких огромных семей.
Ну да, и потом это было целое народное движение, родительские клубы, целое народное. Сейчас оно что-то куда-то немножко сошло на нет, но тем не менее у людей это есть внутри, и они вот, ну, не все, конечно, 100%, но они объединяются с целью строительства красивой семейной жизни. Потому что если я так понял, что я этим займусь, судя после того, выйду сейчас и займусь этим делом, хотя мы этим и занимаемся.
Юрий Федорович, а вот ваши многочисленные внуки вам сдают внуков, в каких вы взаимоотношениях?
Ну как, вот сегодня я внучку водил в школу. Сейчас бы я тоже привел бы школу, но я к вам на передачу торопился, поэтому моя невестка пошла за своим сыном, за своей дочкой. Ну вот, а я к вам на передачу. Ну, смотрите, у меня супруга живет постоянно сейчас в Петербурге по одной простой причине. Потому что она сидит с внуками. И там у нее целый график.
Когда, она значит, сидит со всеми внуками?
Нет, она... Нет, ну, ну, она не сидит, в смысле, у нас нет малышей таких вот грудных. Потом, мало того, сейчас уже матери тех вот невест, которые, она говорит, нет, это что, Елена Геннадьевна, вы уж нанянчились, дайте нам понянчиться, то есть нам не дают уже маленьких. А вот сделать уроки с первоклассником, с второклассником, это вот моя супруга очень здорово умеет, к ней приводит прямо с ночевкой там на несколько дней вот этих вот начальных школьников, человек 5. Я люблю гулять с ними, мы идем гулять, все вместе по городу. То есть мы с внуками очень много проводим вместе времени.
А чем любовь к детям отличается от любви к внукам?
Ой, слушайте, так классно она отличается, вообще изумительно. Мы ни за что не отвечаем. Вот я, например, пошел, погулял и сдал их. Жена тоже позанималась и сдала. То есть у нас получается меньше такая как бы ответственности и более спокойно мы. Ну, вы понимаете, вот когда были дети... Вот надо было, у меня был период, когда я 5 детей одновременно утром должен был одеть и отвезти в детский сад. Вы представляете, что это такое? Это вот найти эти мокрые ботинки, мокрые варежки с утра, шапки, шубы, все это где-то найти, одеть, и все на нервах же. И где-то я прочитал, что самые благословенные минуты – это вот утром, потому что ты приходишь вечером с работы, они уже спят. И вот это резко изменило наше отношение, вообще жизнь украсила. Я стал с вечера собирать эти варежки, галоши, валенки, шубки там, все это сушить, просушивать. Так что утром я уже спокойно, совершенно всех этих 5, которые там сонные, там одевал, и вот на 2-3 санках вез, в садик. То есть вот благословенные минуты – это вот утренние самые. И вот кричать на детей в принципе нельзя, особенно с утра. И вот эта вот культура такого уважительного отношения к ребенку, она и позволила нам так жить-то счастливо. И дети это чувствуют. Давайте я еще скажу пару слов. У меня вот, когда мне было лет 50, у меня вдруг... А мы собираемся за столом, алкоголя у нас там нет... То есть мы детей там, как положено было, учили выпивать, вот, какие вина бывают, потому что, пьяные были времена-то у нас, все под портвейн на кухнях под гитару пили. И мы тоже, чтобы они у нас не пили всякую ерунду, мы там им учили их там, какие бывают вина, а они никто не пьют у нас, никто вообще. И вот мы когда собираемся за столом, вот, и я что-то стал говорить тосты, соками, что спасибо, дети, что вы выбрали нас своими родителями. Вот что-то из меня это лезло. Я вот лет, наверное, 5 или 6 это говорил, вот по 3 раза, когда мы собирались там в году. А сейчас они говорят спасибо, папа и мама, что у нас так много у вас, потому что нам так сейчас хорошо жить, потому что ситуации, которые они попадают, они стандартные. Там, вот, допустим, ребенок родился, да, значит, нужно встретить из роддома, значит, понятно, что нужно делать. Или там машину купили, значит, когда там колеса менять, когда там ТО делать, или там дачу понастроили, да, они опять же. И понятно, как их строить, понятно, где у кого спросить. Ну, то есть у них вот эти стандартные ситуации не вызывают вообще никакого стресса. Они знают, что было у одного, второго, третьего, поэтому они сейчас, вот как соберемся, так говорят, спасибо, папа и мама, что нас так много.
Мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» с нами с вами Юрий Федорович Миронов, отец 10 детей, дедушка 19 внуков, основатель и директор Российского дома родословия. В студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».